для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Он проснулся и сразу же почувствовал, что Жоан находится в комнате. Было еще темно, и он не мог ее видеть, но знал, что она здесь. Комната стала иной, окно стало иным, воздух стал иным, и он сам стал иным. «Перестань дурачиться», — сказал он, — «включи свет и подойди ко мне». Она не пошевелилась. Он даже не слышал ее дыхания. «Жоан», — сказал он, — «не будем играть в прятки». «Да», — тихо ответила она. «Тогда иди ко мне. Ты знал, что я приду?» Дверь не была заперта. Она почти никогда не бывает заперта. Она с минуту помолчала. «Я думала, ты еще не вернулся», — сказала она наконец. «Я только хотела, думала, ты сидишь где-нибудь и пьешь». «Я тоже думал, что так будет, но вместо этого я играл в шахматы». «Что ты делал?» «Играл в шахматы с Морозовым. Внизу, в комнате, похожей на аквариум без воды. Шахматы!» Она отошла от двери. «Шахматы! Это же играть в шахматы, когда я бы и сам не поверил, но, оказывается, можно. И совсем неплохо получается. Мне даже удалось выиграть одну партию. Ты самый холодный, самый бессердечный, Жоан, не устраивай глупых сцен. Я люблю театр, но сейчас мне не до него. Я и не думаю устраивать тебе сцен. Я безумно несчастна». «Хорошо, не будем говорить об этом. Сцены уместны, когда люди не очень несчастны. Я был знаком с одним человеком, который сразу после смерти своей жены заперся у себя в комнате и просидел там до самых похорон, решая шахматные задачи. Его сочли бессердечным, но я знаю, что свою жену он любил больше всего на свете. Просто он ничего лучшего не мог придумать. День и ночь решал шахматные задачи, чтобы хоть как-то забыться». Жоан стояла теперь посреди комнаты. «Значит, поэтому ты и играл в шахматы, Равик?» «Нет, я же рассказал тебе о другом человеке. А я спал, когда ты пришла». «Да, ты спал. Ты еще можешь спать», — Равик пристал на постели. «Я знал и другого человека. Потеряв жену, он лег спать и проспал двое суток. Его теща была вне себя. Она не понимала, как можно делать самые, казалось бы, неуместные, противоестественные вещи и быть при этом совершенно безутешным. Просто удивительно, до чего нелеп этикет горя. Застань ты меня мертвецки пьяным, и приличия были бы соблюдены. А я играл в шахматы, а потом лег спать. Это вовсе не говорит о том, что я черств и бессердечен. Что ж тут непонятного?» Внезапно раздался грохот и звон. Жоан схватила вазу и швырнула ее на пол. «Спасибо», — сказал Равик. «Я терпеть не мог этой штуки. Смотри, не поранься осколками. Она расшвыряла осколки ногой. «Равик», — сказала она, — «зачем ты говоришь мне все это?» «Действительно», — ответил он, — «зачем?» «Вероятно, подбадриваю самого себя, тебе не кажется?» Она порывисто повернулась к нему. «Похоже, что так, но у тебя никак не поймешь, когда ты серьезен, а когда шутишь». Осторожно пройдя по усеянному осколками полу, Жоан села на кровать. Теперь, при свете занимавшегося утра, он мог отчетливо разглядеть ее лицо. И удивительное дело, оно нисколько не казалось усталым, напротив, оно было молодым, ясным и сосредоточенным. На ней был новый плащ, и уже не то платье, в каком он видел ее в Кулёш-д'Ор. «Я думала, ты никогда больше не вернешься, Равик», — сказала она. «Мне пришлось пробыть в Швейцарии дольше, чем я рассчитывал. Я не мог приехать раньше». «Почему ты ни разу не написал? А что бы из этого изменилось?» Она отвела взгляд в сторону. «Все-таки было бы лучше. Лучше всего было бы вообще не возвращаться. Однако я не могу жить ни в какой другой стране, кроме Франции, ни в каком другом городе, кроме Парижа. Швейцария слишком мала. В других странах фашисты. Но ведь здесь полиция. Полиции сейчас так же много, или, если угодно, так же мало шансов схватить меня, как и прежде. В последний раз мне просто не повезло. Не будем больше говорить об этом». Он взял сигареты со стола около кровати. Это был удобный, средних размеров стол с книгами, сигаретами и всякой мелочью. Равик не выносил ночных столиков с резными ножками и столешницами из поддельного мрамора, какие встречаются почти в каждом отеле. «Дай мне сигарету», — попросила Жоан. «Ты не хочешь выпить?» «Хочу». «Не вставай, принесу сама». Она нашла бутылку и налила две рюмки ему и себе. Когда она пила, плащ соскользнул с ее плеч, и в свете редеющих утренних сумерек Равик увидел, что на ней то самое платье, которое он подарил ей перед поездкой в Антип. Зачем она его надела? Это единственное платье, которое он ей купил. Единственное. Он никогда над этим не задумывался. И сейчас он тоже не хотел думать об этом. «Когда я увидела тебя, Равик, так неожиданно, — сказала она, — я ни о чем другом не могла думать, просто не могла. А когда ты ушел, подумала, что никогда больше не увижу тебя». «Не сразу так подумала. Сначала ждала, вдруг ты вернешься в Кулёш-д'Ор. Мне казалось, ты вернешься. Почему ты не вернулся? А к чему было возвращаться? Я пошла бы с тобой». Он знал, что она сказала правду, но не хотел думать об этом. Он вообще не хотел теперь ни о чем думать. Раньше бы он не поверил, что ее приход успокоит его. Он не понимал, зачем она пришла и чего хотела, но неожиданно он почувствовал какое-то странное, глубокое успокоение. Она была здесь, и этого было достаточно. «Что же это такое?» — подумал он. «Неужели я снова теряю самообладание, снова погружаюсь во мрак и попадаю под власть воображения? Опять в висках стучит кровь. Опять на меня надвигается опасность. Мне казалось, ты хотел бросить меня, — сказала Жоан. Ты и вправду хотел? Скажи. Равик молчал. Она смотрела на него, ожидая ответа. Я это знала. Знала, — повторяла она с глубокой убежденностью. Дай мне еще рюмку кальвадоса. «А, это кальвадос?» «Да». Разве ты не заметила? Нет. Наливая рюмки, она положила руку ему на грудь, и он вдруг почувствовал, что ему нечем дышать. Она взяла свою рюмку и выпила ее. Да, это действительно кальвадос. Она снова взглянула на него. Хорошо, что я пришла. Знала, что это будет хорошо. Стало еще светлее. Послышался тихий скрип ставен. Поднялся утренний ветерок. «Ведь правда хорошо, что я пришла?» — спросила она. «Не знаю, Жоан». Она склонилась над ним. «Нет, знаешь, должен знать». Он видел над собой лицо Жоан. Ее волосы касались его плеч. «Знакомая картина», — подумал Равик. «Бесконечно чужая и близкая. Всегда одна и та же. Всегда новая». Он видел, что кожа у нее на лбу шелушится. Видел, что она небрежно накрасилась. К верхней губе прилипли кусочки помады. Он смотрел на ее лицо, заслонившее весь мир. Вглядывался в него и понимал, что только фантазия влюбленного может найти в нем так много таинственного. Он знал, есть более прекрасные лица, более умные и чистые, но он знал также, что нет на земле другого лица, которое обладало бы над ним такой властью. И разве не он сам наделил его этой властью? «Да», — сказал он, — «это хорошо. В любом случае хорошо. Я не пережила бы этого, Равик. Чего бы ты не пережила? Если бы ты ушел от меня, ушел навсегда. Но ведь ты уже решила, что я никогда не вернусь. Ты сама сказала. Это разные вещи. Живи ты в другой стране, мне казалось бы, что мы просто ненадолго расстались. Я могла бы приехать к тебе. Я знала бы, что всегда смогу приехать, а так, в одном городе. Неужели ты не понимаешь меня?» «Понимаю». Она выпрямилась и откинула назад волосы. «Ты не смеешь оставлять меня одну. Ты отвечаешь за меня. Разве ты одна? Ты отвечаешь за меня», — повторила она и улыбнулась. Какую-то долю секунды ему казалось, что он ненавидит ее, ненавидит за эту улыбку, за ее тон. «Не болтай глупостей, Жоан». «Нет, ты отвечаешь за меня с нашей первой встречи. Без тебя хорошо. Видимо, я отвечаю и за оккупацию Чехословакии. А теперь хватит, уже рассвело. Тебе скоро идти». «Что ты сказал?» Она широко раскрыла глаза. «Ты не хочешь, чтобы я осталась?» «Не хочу». «Ах, вот как!» — произнесла она тихим, неожиданно злым голосом. «Так вот оно что! Ты больше не любишь меня!» «Бог мой!» — сказал Равик. «Этого еще не хватало! С какими идиотами ты провела последние месяцы? Они вовсе не идиоты! А что я, по-твоему, должна была делать? Торчать у себя в номере, глядеть на пустые стены и медленно сходить с ума?» Равик слегка приподнялся на постели. «Только не надо исповеди», — сказал он. «Мне это неинтересно. Я хочу лишь одного, чтобы наш разговор был чуточку содержательней». Она с недоумением посмотрела на него. Ее рот и глаза, казалось, стали совсем плоскими. «Почему ты ко мне вечно придираешься? Другие этого не делают. У тебя все вырастает в проблему». «Правильно». Равик отпил глоток кальвадоса и снова лег. «Но это действительно так», — сказала она. «Никогда не знаешь, чего ждать от тебя. Ты заставляешь говорить вещи, которые не хочется говорить, а потом сам же набрасываешься на меня». Равик глубоко вздохнул. О чем это он только что подумал? «Да. Темный мирок любви, власть воображения, Так быстро сюда можно внести свои поправки. И люди это делают, и неизменно делают сами. Старательнейшим образом они разрушают свои же мечты. Да и могут ли они иначе? Действительно, в чем их вина? Они кажутся себе красивыми, потерянными, гонимыми. Где-то глубоко под землей находится гигантский магнит, а на поверхности пестрые фигурки, полагающие, что они наделены собственной волей, собственной судьбой. Могут ли они иначе? И разве он сам не таков, еще не поверивший, еще цепляющийся за соломинку осторожности и дешевого сарказма, но уже точно знающий все, что неизбежно должно случиться? Жуан примостилась на другом конце кровати. Она напоминала разозленную хорошенькую прачку и одновременно казалась существом, прилетевшим с луны и ничего не понимающим в земных делах. На ее лице играли красные отблески зари, сменившие предрассветные сумерки. Над грязными дворами и закопченными крышами веяло чистое дыхание молодого дня. В этом дыхании еще слышался шум леса, слышалась жизнь. «Жуан», — сказал Равик, — «зачем ты пришла? А зачем ты спрашиваешь?» «Действительно, зачем я спрашиваю?» «Зачем ты вечно спрашиваешь? Я здесь. Разве этим не все сказано?» «Да, ты права. Этим сказано все», — она подняла голову. «Наконец-то! Но сначала ты обязательно отравишь человеку всю радость». «Радость?» Она называет это радостью. Люди гонимы множеством черных пропеллеров. У них захватывает дыхание, их вновь и вновь затягивает вихрь желания. Какая же тут радость? Радость там, за окном, утренняя роса. 10 минут тишины, пока день еще не выпустил своих когтей. Но что это? Он опять пытается все осмыслить. К черту! Разве она не права? Разве она не права, как правы роса, воробьи и ветер, и кровь? Зачем спрашивать? Зачем выяснять? Она здесь, стремительная ночная бабочка, бездумно залетевшая сюда. А он лежит и считает пятнышки и прожилки на ее крылышках, придирчиво разглядывая чуть поблекшие краски. «Она пришла, и мне, видите ли, хочется показать ей все мое превосходство», — подумал он. «Какая глупость! А если бы ее здесь не было? Я лежал бы и думал без конца, и пытался бы геройски обмануть себя в глубине души, желая, чтобы она пришла». Равик откинул одеяло, спустил ноги с кровати и надел туфли. «Зачем ты поднялся?» — изумленно спросила Жуан. «Ты хочешь меня выгнать?» «Нет. Целовать. Я уже давно должен был это сделать. Я идиот, Жуан. Я наговорил столько глупостей. Как чудесно, что ты здесь». Ее глаза просветлели. «Ты можешь целовать меня, и не вставая», — сказала она. Высоко над городом разгоралась заря, выше над ней небо было еще поутренне блеклым, в нем плыли редкие облака, похожие на спящих фламинго. Посмотри, какой день, Жоан. Ведь еще совсем недавно шли дожди. Да, любимый, было пасмурно, и без конца хлестал дождь. Когда я уезжал, он лил, не переставая. Ты была в отчаянии от этого нескончаемого дождя. А теперь... Да, сказал Жоан. А теперь... Она лежала, тесно прижавшись к нему. Теперь есть все. Даже сад, гвоздики на окне у Визенгофа и птицы во дворе на каштане. Вдруг он заметил, что она плачет. Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь, Равик? Я и так спрашивал тебя слишком много, разве ты не сказала этого сама? Сейчас я говорю совсем на другом. Мне не о чем спрашивать. И о том, что произошло со мной за это время? С тобой ничего не произошло. Она покачала головой. За кого ты меня принимаешь, Жоан, сказал он. Посмотри лучше в окно. На небе сплошь багрянец, золото и синева. Разве солнце спрашивает, какая вчера была погода? Идет ли война в Китае или в Испании? Сколько тысяч людей родилось или умерло в эту минуту? Солнце восходит, и все тут. А ты хочешь, чтобы я спрашивал? Твои плечи, как бронза, под его лучами, а я еще должен о чем-то тебя спрашивать? В красном свете зари твои глаза, как море древних греков, фиолетовое и виноцветное, а я должен интересоваться тем, что было когда-то. Ты со мной, а я, как глупец, должен ворошить увядшие листья прошлого. За кого ты меня принимаешь, Жоан? Она отерлась слезы. Давно уже я не слышала таких слов. Значит, тебя окружали не люди, а истуканы. Женщин следует либо боготворить, либо оставлять. Другого быть не может. Она спала, обняв его так крепко, словно хотела удержать навсегда. Она спала глубоким сном, и он чувствовал на своей груди ее легкое, ровное дыхание. Он уснул не сразу. Отель пробуждался, шумела вода в кранах, хлопали двери, снизу доносился кашель эмигранта Визенхофа. Обняв рукой плечи Жоан, Равик чувствовал дремотное тепло ее кожи, а когда поворачивал голову, увидел ее безмятежно преданное, чистое, как сама невинность, лицо. «Боготворить или оставлять», — подумал он. Громкие слова. У кого бы хватило на это сил? Да и кто бы захотел это сделать?
Равик проснулся. Жоан рядом с ним не было. Из ванной до него донесся шум воды. Он приподнялся на постели и мгновенно стряхнул с себя сон. За последнее время он снова этому научился. Если ты умеешь быстро просыпаться, то у тебя больше шансов спастись. Он взглянул на часы. 10 утра. Вечернее платье и плащ Жоан валялись на полу. У окна стояли парчевые туфли, одна завалилась на бок. «Жоан!» — позвал он. «Что это тебе вздумалось среди ночи принимать душ?» Она открыла дверь. «Прости, я не хотела будить тебя. Это не важно, я могу спать когда угодно, но зачем ты уже поднялась?» Жоан стояла перед ним в купальной шапочке, с ее плеч, покрытых светлым загаром, стекала вода. Она походила на амазонку в плотно облегающем голову шлеме. «Я перестала быть полуночницей, Равик. Я больше не служу в Шахерезаде. Знаю. От кого? От Морозова. Жон испытующе посмотрела на него. Морозов, проговорила она, старый сплетник. Что он еще наговорил?
Ничего.
А разве он еще что-нибудь знает? Откуда ему знать?
Что у меня общего со швейцаром ночного кабака?
Швейцары и гардеробщицы — профессиональные сплетники.
Оставь Морозова в покое. Ночные швейцары и врачи — профессиональные пессимисты. Они кормятся теневыми сторонами жизни, однако не сплетничают. Профессия обязывает их быть скромными.
«Теневые стороны жизни», — сказала Жон. «Ничего не хочу о них знать».
«А кто хочет?» «И однако соприкасаться с ними приходится многим. Кстати, в свое время никто иной, как Морозов, устроил тебя в Шахерезаду. И что же мне после этого всю жизнь молиться на него?»
«За меня краснеть не пришлось. Я стоила тех денег, которые они мне платили. Иначе не держали бы. А главное, он сделал это для тебя, не для меня».
Равик закурил сигарету. «Собственно говоря, что ты имеешь против него?»
«Ничего.
Не люблю я его. Он всегда как-то искоса поглядывает на всех. Я бы не стала ему доверять. И тебе не советую».
«Как ты сказала?»
«Не советую доверять ему. Неужели тебе неизвестно, что во Франции все швейцары — полицейские шпики?»
«Дальше», — спокойно сказал Равик.
«Можешь мне не верить, но в Шахерезаде это известно каждому. Да и в самом деле, уж не он ли Жоан?»
Равик откинул одеяло и встал.
«Не болтай глупостей.
Что с тобой происходит?»
«Со мной?
Ничего.
Просто я Морозова терпеть не могу. Вот и все. Он плохо влияет на тебя. А вас водой не разольешь».
«Ах, так», — сказал Равик, — «вот оно что!» Жоан улыбнулась.
«Да, оно самое».
Однако Равик чувствовал, что дело не только в Морозове. Очевидно, тут была и какая-то другая причина.
«Что заказать на завтрак?» — спросил он.
«Ты злишься?» — ответила она вопросом на вопрос.
«Нисколько».
Она вышла из ванной и положила руки ему на плечи. Сквозь тонкую ткань пижамы он ощутил ее влажную кожу, ощутил ее тело и ток крови.
«Ты злишься от того, что я ревную тебя к твоим друзьям?» — спросила она.
Он отрицательно покачал головой.
«Шлем, амазонка, наяда, вышедшая из волн океана, шелковистая кожа, еще пахнущая водой и молодостью. «Пусти меня», — сказал он.
Она ничего не ответила.
«Это линия от высоких скул к подбородку, губы, тяжелые веки и ее грудь, прижимающаяся к его груди. «Пусти меня, или...»
«Или?» — переспросила она.
Сябры, вы слухали сторонки романа Ереха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.